С новостями дня вас знакомит Ольга Шохина. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Сегодня в выпуске. В Тбилиси сегодня состоится второй раунд переговоров между властями и оппозицией. Президент Грузии Михаил Саакашвили пока не намерен отменять в стране чрезвычайное положение. Президент Пакистана Первез Мушарраф объявил дату досрочных выборов. Несмотря на это, в США продолжает расти тревога за ситуацию в стране, остающуюся крайне нестабильной. Предвыборная кампания в России, СПС и КПРФ о попытках властей помешать своей избирательной кампании. Сколько людей в Москве коротает старость на полном государственном обеспечении? Сегодняшняя московская тема о ситуации в столичных домах престарелых. А также самые интересные в свежих газетах, последние спортивные новости и многое другое в нашей программе «Следующие 50 минут». Но начинаем мы с последних данных о ситуации в Керченском проливе, где за последние сутки в результате сильнейшего шторма затонули, по последним данным, 9 судов. Пропавшими без вести считаются 19 человек, десятки моряков спасены. Прервано паромное сообщение между Керчью и российским портом «Кавказ». Спасателям удалось приостановить вытекание нефти из танкера «Волганефть-139». Впрочем, в воду уже попали более 2000 тонн топлива, и, по словам экспертов, ликвидация последствий этой аварии займет около года. Среди затонувших кораблей несколько сухогрузов, перевозивших серу, и, по мнению экологов, это представляет даже большую экологическую опасность, чем нефть. За чрезвычайной ситуацией в Керченском проливе следите в наших выпусках новостей и следующих информационных программах. А сейчас репортаж из Тбилиси, где сегодня должен состояться второй раунд переговоров между представителями власти и оппозиции. В воскресенье эти переговоры закончились безрезультатно. Спикер парламента Нино Бурджанадзе выступила категорически против участия в переговорах нескольких оппозиционных лидеров, подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Именно Бурджанадзе, напомню, предстоит вскоре исполнять обязанности главы государства, поскольку Михаил Саакашвили объявил досрочные президентские выборы на 5 января следующего года, и до 22 ноября он должен будет снять с себя президентские полномочия. На переговорах вчера речь не шла и о выполнении главного требования оппозиции – отмене чрезвычайного положения в стране. Несмотря на то, что к этому призвали и представители США, Евросоюза и ОБСЕ, прибывшие в Тбилиси для наблюдения за ситуацией. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Ситуация в Тбилиси после бурных событий прошедшей недели стабилизировалась и уже почти ничего не напоминает об ожесточенных столкновениях между силами правопорядка и демонстрантами на проспекте Руставели и набережной Куры. Муниципальные службы старательно смывают и убирают все следы уличных боев. В больницах остаются 10 человек из более чем 500 пострадавших. Их жизни, как подчеркивает Министерство здравоохранения Грузии, ничего не угрожает. Таким образом, уже можно констатировать с полной уверенностью, что в результате столкновений, к счастью, никто не погиб. Тем временем, власти и оппозиция начали консультации. Но поначалу стороны не могли договориться даже о месте переговоров. Оппозиция настаивала, чтобы они состоялись в патриархии при непосредственном участии католикоса-патриарха всей Грузии Ильи II. Однако представителям властей это предложение не понравилось. По всей видимости, потому что посредничество столь авторитетного в стране деятеля, как глава Грузинской православной церкви, сужало поле для маневра президенту Саакашвили и его команде. В конце концов договорились о том, что католикос-патриарх лишь благословит обе стороны на переговоры, которые прошли в здании парламента. Председатель законодательного органа Нино Бурджанадзе сразу же оговорила, что в переговорах не будут участвовать бывший государственный министр Георгий Хаиндрава, лидер республиканцев Леван Бердзанишвили, председатель лейбористской партии Шалвана Телашвили и руководитель партии «Свобода» Константин Гамсахурдия, поскольку те, по словам Нино Бурджанадзе, уличены в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Конец цитаты. Ранее сообщалось, что некоторые из оппозиционных лидеров вообще арестованы, например, Шалвана Телашвили. Однако президент Саакашвили сказал, комментируя эти слухи, что никто не мешает лидеру лейбористов участвовать в выборах.
Ни один политический оппонент в результате событий 7 ноября не арестован.
Шалва Натилашвили может вынырнуть из той норы, где прячется, и свободно принять участие в президентских выборах 5 января. Таким образом, в переговорах со стороны оппозиции участвовали умеренные лидеры. Это председатель партии «Новые правые» Давид Гамкрелидзе, который, кстати, считается наиболее серьезным конкурентом президента Саакашвили в ходе предстоящих 5 января президентских выборов. Руководитель партии «Путь Грузии» Саломе Зурабишвили и республиканец Давид Усупашвили. Со стороны властей председатель парламента Нино Бурджанадзе и один из лидеров правящей партии «Единое национальное движение» Гига Букерия. Он считается самым влиятельным после президента политическим деятелем в Грузии. Переговоры завершились ничем. Власти готовы пойти на уступки оппозиции по вопросу формирования избирательных комиссий, чтобы в них в большей степени были представлены оппозиционные партии, но не соглашаются пока на отмену чрезвычайного положения. Такая позиция властей вызвала возмущение республиканца Давида Усупашвили. Если власти не согласятся на отмену чрезвычайного положения, то есть на снятие всех препятствий для нормальной работы средств массовой информации, то оппозиция может просто отказаться от участия в президентских выборах и выставления единого кандидата, поскольку это потеряет всякий смысл. Михаил Саакашвили однозначно поддержал грузинский бизнес. Руководители 100 крупнейших грузинских компаний пришли на встречу с президентом в отеле «Мэрриот». В ходе выступления Саакашвили объявил, что самостоятельно примет решение об отмене чрезвычайного положения в стране. «Мы доказали, что являемся состоявшимся государством, а не бантустаном, которым управляет толпа. Решение об отмене чрезвычайного положения будет принято в ближайшие дни, однако только по нашей инициативе, а не требованию других, поскольку я ответственен за судьбу страны не перед министром иностранных дел какого-либо иностранного государства, а перед народом Грузии». Об Адри Патаркацишвили как возможном конкуренте Михаил Саакашвили говорил с нескрываемым раздражением. «Один российский олигарх, прикидывающийся грузином, бегал по бизнес-форумам, которые мы устраиваем по всему миру, и призывал инвесторов не вкладывать деньги в нашу страну, но как бы не выли от беспомощной злости, враги Грузии, мы будем продолжать строительство нашей государственности». Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:15. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Напомню, главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В столице Дагестана идет штурм дома, где, по данным правоохранительных органов, укрылись боевики. У берегов Крыма из-за сильного шторма потерпели бедствие по меньшей мере 9 судов, 7 из которых российские. В Тбилиси сегодня состоится второй раунд переговоров между властями Грузии и оппозицией. Президент Пакистана Первез Мушарраф обещал провести всеобщие выборы до 9 января, но намерен при этом сохранить в стране режим чрезвычайного положения. В Риме более 200 футбольных болельщиков атаковали полицейские казармы и устроили беспорядки после того, как полицейский застрелил фаната римского клуба «Лацио», пытаясь прекратить драку после матча. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Благодарность. Кому и чему мы благодарны? Кто более благодарный человек, верующий или атеист? Родители и дети, учителя и ученики, друзья и враги. Этой теме посвящена сегодняшняя передача «Свобода в клубах», которая выйдет в эфир «Радио Свобода» в 2 часа дня. Обсуждают переводчик Наталья Трауберг, священник Яков Кротов, режиссер Феликс Якубсон, психолог Сергей Яниколопов и музыковед Вера Таравердиева. Ведет программу Елена Фанайлова. Не пропустите! А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читала Вероника Баде. Доброе утро, Вероника.
Доброе утро, Марк.
Госдума России в последний месяц своего существования работает в усиленном режиме, принимая один за другим законы, призванные упростить и улучшить жизнь граждан. И один из них, который, я думаю, привлечет внимание многих наших слушателей, это поправки в закон о так называемой дачной амнистии. В чем они заключаются?
Об этом пишет, в частности, газета «Время новостей». В рамках амнистии отменена затратная процедура межевания, а право упрощенного оформления документов распространено и на наследников. Успеть переоформить участки нужно за 2 года. В 2010-м действие дачной амнистии заканчивается. Вызывать дорогостоящего землемера для определения границ участка больше не понадобится, пишет «Время новостей». Если поправки, принятые депутатами, вступят в силу, из затрат на легализацию своего участка можно будет спокойно вычесть несколько десятков тысяч рублей. Обязательная процедура межевания в процедуре амнистии сегодня самая дорогостоящая услуга. Если госпошлина на оформление земли в собственность сегодня составляет всего 100 рублей, то стоимость услуг землеустроительных фирм, проводящих съемку планов местности, колеблются от 500 рублей за сутку в далекой провинции до 3000 рублей по периметру Московской области и 20 тысяч рублей на границе с Москвой. Как пояснил автор законопроекта, депутат Павел Крашенинников, если ранее кадастровый план на землю в составе дачного кооператива был когда-то оформлен, то по новым правилам в органы госрегистрации достаточно будет предъявить старые кадастровые планы. С единственным ограничением, межевания смогут избежать только те, кто заручится письменным согласием соседей об отсутствии взаимных пограничных споров. Поправки снимают остроту и другой земельной проблемы. После вступления в силу наследники владельца дачи, если тот скончался, не успев оформить собственность на участок, смогут также воспользоваться дачной амнистией. Близкие родственники, то есть наследники в первую очередь, дети и супруги, по ныне действующим правилам, вынужденные покупать землю по рыночной стоимости, теперь получили право бесплатной приватизации. Если от умерших родственников достался в наследство дом, земля под которым не оформлена в собственность, то вскоре эта земля также достанется в собственность бесплатно.
Спасибо, Вероника. Еще одна статья большая, которая привлекла мое внимание сегодня в «Независимой газете», развернут ответ на целую полосу на последнее выступление Юрия Лужкова в прессе, которое касается московской политики в отношении иммигрантов.
Да, это публикация в «Независимой газете». Ее автор – известный журналист-правозащитник Лидия Графова, председатель исполкома форума переселенческих организаций. И это, собственно говоря, комментарии к статье Юрия Лужкова «Москва – непроходной двор». Вот что пишет Лидия Графова. Вот какой радикальный выход предлагает Юрий Лужков. Раз не удается проследить, куда деваются все зарегистрированные мигранты, надо вообще отказаться от введенной в январе упрощенной уведомительной регистрации по месту пребывания и заменить ее на разрешительную регистрацию по месту жительства. Фактически речь идет о возврате к той самой проклятущей прописке, которая плодила у нас многомиллионную нелегальщину. Но не может иностранец, приехавший на заработки в Россию, с разбегу найти себе место для проживания, да еще такое, чтобы на его долю приходилось не менее 12 квадратных метров. Вот и готов уже через 3 дня нелегал. Добро пожаловать, милиция. Тут просто мышеловка получается, пишет Лидия Графова. Ведь едут к нам, как правило, из стран СНГ, с которыми, кроме Туркменистана и Грузии, у России безвизовый режим. Значит, мы их, вчерашних наших соотечественников, свободно впускаем, а потом цинично прикидываем, годятся они нам или не очень, разрешать им или не разрешать им у нас находиться. Как ни странно, слово «соотечественники», столь дорогое, казалось бы, сердцу московского мэра, почему-то ни разу не промелькнуло в статье. Что это означает? Более того, цитируя в начале статьи слова президента о необходимости защищать суверенитет России, Лужков по непостижимой логике связывает понятие суверенитета с миграцией. От трудяг соотечественников, что ли, будем защищать суверенитет России, спрашивает Лидия Графова.
Это публикация в «Независимой газете». Спасибо, Вероника. Самое интересное в свежих российских газетах сегодня у Вероники Баде. Вы слушаете «Свобода в 9». Со мной в студии Алексей Кузнецов, а значит, время для последних спортивных новостей. Доброе утро, Алексей.
Доброе утро, Марк. Итак, главные новости. Сборная России стала победительницей первого этапа Еврохоккей-тура «Карелия Кап». В последнем туре завершившегося в Финляндии турнира россияне нанесли поражение хоккеистам Чехии 4-1, шведы выиграли у финнов 1-0. В турнирной таблице сборные России и Швеции набрали по 6 очков, у Чехии и Финляндии по 3. В Мадриде завершился итоговый турнир года женской теннисной теннисной ассоциации в финале бельгийка Жюстин Анен нанесла поражение россиянке Марии Шараповой 5-7, 7-5, 6-3. Чемпионом России по футболу впервые стал «Зенит», который в последнем туре в Раменском взял верх над местным «Сатурном» 1-0 и набрал 61 очко. Третий год подряд серебряные медали завоевал московский «Спартак», у которого 59 очков после победы над «Динамо» со счетом 2-1.
Алексей, ну вот по вашему мнению, действительно ли «Зенит» однозначно лучший по игре в этом году? Из «Спортэкспресса» украинский легионер «Зенита» Тимощук стал лучшим по оценкам, по итогам сезона, за которого было уплачено в начале 20 миллионов долларов. Что это, что можно сказать? «Зенит» настолько лучше своих соперников? Я понимаю, что спорт – это спорт, таблица, очки, и разница между «Зенитом» и «Спартаком» небольшая, но если анализировать игру...
Если анализировать игру, я бы все же не сделал «Зенит», не поставил «Зенит» однозначно лучшим во всех категориях. На мой взгляд, были две лучшие команды в этом чемпионате. Это «Зенит» и «Спартак». Подтверждением тому, если уж говорить о результате, в частности, тот факт, что на последних секундах матча в Раменском «Зенит» дважды мог пропустить мячи от «Сатурна», и тогда лучшим бы стал «Спартак», и тогда все выводы аналитиков пошли бы, что ли, в другую сторону. Да нет, «Зенит» действительно провел огромную работу. Очень были большие вложения сделаны в команду, в инфраструктуру, в игроков. И самый главный вопрос — это, конечно, тренер. Дик Адвокат — это, безусловно, очень серьезный, умный и талантливый голландский тренер. Вообще пришествие голландцев в Россию, очевидно, пошло России на пользу. Гус Хиддинк практически вывел сборную России в финал чемпионата Европы, а вот Дик Адвокат сделал «Зенит» чемпионом. В этом смысле у Станислава Черчесова, нынешнего тренера «Спартака», опыта тренерского поменьше, да и тренерского веса. Ну, а о равенстве я бы еще сказал о том, что два игрока, на мой взгляд, лучших в российском чемпионате среди россиян, это Андрей Аршавин из «Зенита» и Роман Павлюченко из «Спартака». По-моему, они гораздо более ярко представлены с точки зрения качества и класса игры.
Ну и стоит сказать, что футболист футбольного клуба «Москва», тоже Роман Адамов, по итогам вчерашнего тура забил два мяча и вместе с Павлюченко стал лучшим бомбардиром. Ну, насколько мне известно, отмечать чемпионство «Зенита» в Санкт-Петербурге начали еще задолго, даже до начала матча в Раменском.
Да, даже был разработан специальный план по доставке футболистов в город, по участию Валентина Матвиенко на стадионе в Петровском, круг почета, болельщики, песня «Город над вольной Невой». Все это было запланировано, и вот как бы это случилось, все празднование, если бы «Зенит» пропустил мяч в Раменском, эта история, увы, оставит под тенью загадки, скажем так.
Спасибо, Алексей. О спорте сегодня говорим с Алексеем Кузнецовым. Это «Свобода в 9». Возвращаемся к актуальным политическим событиям. Еще одна страна, за развитием политического кризиса, в которой в эти дни следит весь мир, это Пакистан. Президент Пакистана Перевез Мушарраф пообещал провести всеобщие парламентские выборы до 9 января, но намерен при этом сохранить режим чрезвычайного положения. Несмотря на это, лидер оппозиции, глава Пакистанской народной партии и экс-премьер страны Беназир Бхутто прибыла из Исламабада в Лахор, где во вторник она планирует провести масштабный марш протеста со своими сторонниками. На международной арене наибольшую обеспокоенность событиями в Пакистане, пожалуй, проявляет США, по-прежнему считающие эту страну своим основным партнером в регионе. Впрочем, пока Белый дом не собирается сокращать ту часть финансовой помощи Исламабаду, которая идет на борьбу с терроризмом. С американскими экспертами на эту тему поговорил наш корреспондент Ян Рунов.
Вот что думает о положении в Пакистане профессор Бостонского университета, бывший аналитик Центрального разведывательного управления Артур Халник. Это серьезная проблема. Мы слишком большую ставку сделали на Пакистан как на стабильного и долговременного союзника. Одно время Мушаррафу удавалось руководить страной без особых проблем, и это давало нам возможность концентрировать внимание на Афганистане и на поисках Бен Ладена, скрывающегося, видимо, в районе Пакистана-афганской границы. Но теперь ситуация в Пакистане настолько осложнилась, что нам приходится действовать в еще более нестабильной обстановке. Американская администрация очень рассчитывает на то, что Мушарраф сможет пойти на компромисс с Беназир Бхутто, отменить чрезвычайное положение и выправить ситуацию. Я лично не убежден, что Мушарраф сумеет это сделать, потому что после всего, что произошло, он в глазах собственного народа, да и в глазах мира, выглядит слабым лидером. Мы оказались в положении, из которого нет легкого выхода. Соединенные Штаты настаивают на разделе власти между Мушаррафом и Бхутто. Власть в Пакистане от этого станет сильнее, положение стабильнее. Я не могу сказать, что соглашение с Пхутта, компромисс и выборы сделают положение в Пакистане стабильнее. Не исключено, что, наоборот, ситуация станет еще менее стабильной. Трудно сказать. Мы не знаем. Мы не знаем, за кем пойдут люди на пакистанской улице. Не знаем, что скажет армия. Администрация Буша настаивает на том, чтобы Мушарраф снял военную форму, но остался президентом. Я не уверен, может ли он это сделать. А вот мнение Лисы Кертис, политолога из Фонда наследия, бывшей сотрудницы Госдепартамента. Очень сложно предсказать развитие событий, поскольку неизвестно, против кого может быть направлен следующий террористический акт. Президент Буш звонил Мушаррафу в прошлую среду и просил отменить чрезвычайное положение как можно быстрее. В результате этого разговора Мушарраф объявил, что выборы будут проведены в середине февраля. Это положительный шаг. Но мы ожидаем дальнейших шагов по либерализации, освобождения политических заключенных, смягчения цензуры печати, создания атмосферы, в которой выборы станут возможными. Видите ли вы сходство между ситуацией в Пакистане и ситуацией в Иране перед свержением Шаха? Об этом сейчас многие говорят. Сходство в том, что Соединенные Штаты опять строят свою политику на поддержке одного лидера, не обращая особого внимания на снижение его популярности у собственного народа. Такая политика Вашингтона вызвала резкие антиамериканские настроения в Пакистане. То же самое происходило в Иране накануне Исламской революции. Есть опасность, что если Мушарраф будет смещен, следующий лидер Пакистана может выбрать антиамериканский курс, что может соответствовать настроению большинства пакистанцев. На этом параллель с Ираном заканчивается. А разница между тем, что было в Иране и что происходит сейчас в Пакистане, довольно значительная. В Пакистане демонстрации против Мушаррафа носят пока не религиозный, а гражданский характер. На улицу вышли либерально мыслящие люди, а не экстремисты, поддерживающие теракты против мирного населения. В Пакистане нет харизматического религиозного лидера, каким был для иранцев Хомейни. Сейчас важный вопрос, не отвлечет ли Мушаррафа борьба с либеральной оппозицией от более серьезной проблемы на северо-западе страны, где власть в городах взяли лидеры талибов. Там против президента выступают исламисты. Мушаррафу лучше бы избежать открытия второго фронта с либерально-гражданской оппозицией и сосредоточиться на борьбе с талибаном. Пока Мушарраф борется за свое политическое выживание, талибы расширяют и углубляют свои позиции. Это очень беспокоит Соединенные Штаты. Правительство Буша делает все возможное, оказывая моральное и дипломатическое давление на Мушаррафа, но не отказываясь полностью от оказания ему помощи, ибо это тоже чревато для нас опасностью. Так думают американские политологи о ситуации в Пакистане. Недавно министр обороны Соединенных Штатов Роберт Гейтс сказал, что чем дольше политическая нестабильность в Исламабаде, тем выше риск ухода на второй план борьбы пакистанской армии и служб безопасности с террористами и исламскими фанатиками. По мнению американских политических обозревателей, эти слова демонстрируют нервозность администрации Буша в связи с пакистанской ситуацией. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете «Свободу в 9». Предвыборная кампания в России глазами журналистов. Как говорить, когда лучше промолчать? Сегодня в 11 часов утра в прямом эфире «Радио Свобода» в программе «Час прессы» эту тему обсудят телеведущие Марианна Максимовская, РЕН-ТВ, Максим Шевченко, Первый канал и телеобозреватель журнала «Огонек» Юлия Ларина, ведущая Анна Качкаева. А во второй половине часа нашей программы последние новости о ходе предвыборной кампании, новости науки, фестиваль «Балтийский дом» в Москве, последние события в Москве и Петербурге и сюжет о положении дел в столичных домах престарелых. А завершит программу наша афиша на сегодняшний день.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Дагестана идет штурм дома, где, по данным правоохранительных органов, укрылись боевики. Как сообщает агентство «Интерфакс», со стороны дома слышна стрельба и взрывы. Другие подробности не сообщаются. У берегов Крыма из-за сильного шторма потерпели бедствие по меньшей мере 9 судов, 7 из которых российские. Спасатели ищут 8 моряков, затонувшего судна «Нахичевань». На полуострове из-за урагана сотни населенных пунктов остались без тепла и электричества. В нескольких городах парализовано движение общественного транспорта. От стихии пострадали также Херсонская и Николаевская области. В Тбилиси сегодня состоится второй раунд переговоров между властями Грузии и оппозицией. ОБСЕ и США призвали власти Грузии отменить чрезвычайное положение в стране и обеспечить условия для честных и свободных выборов президента Грузии 5 января. Президент Пакистана Первез Мушарраф обещал провести всеобщие выборы до 9 января, но намерен при этом сохранить в стране режим чрезвычайного положения. Лидер оппозиции Беназир Бхутто подчеркнула, что в таких условиях свободные и честные выборы невозможны. Страны Европы должны рассмотреть вопрос о возможных ограничениях на торговлю с Ираном. Как заявила в воскресенье канцлер Германии Ангела Меркель, такие меры необходимы, чтобы добиться отказа Тегерана от ядерной программы. В Риме более 200 футбольных болельщиков атаковали полицейские казармы и устроили беспорядки после того, как полицейский застрелил фаната римского клуба «Лацио», пытаясь прекратить драку после матча. Беспорядки отмечены еще в ряде городов Италии.
Это «Свобода в 9». Сразу несколько партий, участвующих в декабрьских выборах в Государственную Думу, на прошлой неделе заявили о том, что на них оказывается давление со стороны правоохранительных органов. Выражается оно в том, что незаконно арестовываются тиражи агитационных материалов, газеты, календари, листовки. В партии «Союз правых сил» эти действия называют репрессиями в отношении оппозиции. КПРФ говорит о том, что ряды коммунистов от таких действий власти становятся только сплоченнее. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Союз правых сил лишился на прошлой неделе всего тиража своей агитационной газеты «Проблема номер один». По словам одного из лидеров СПС Бориса Немцова, 7 ноября в 24 регионах страны без объяснения причин изъято более 15 миллионов экземпляров газеты. В Союзе правых сил уверены, что арест такого количества агитматериалов может быть санкционирован только главой МВД Рашидом Нургалиевым. И сделано это по указке из Кремля, уверен член политсовета СПС Борис Надеждин. Лично он наблюдал, как в Подольске был задержан тираж газеты «Проблема номер один».
Местная милиция подольская по указанию каких-то больших дядей, потому что были замечены машины и ФСБ, и МВД, когда все это блокировали, они пришли на типографию и долго там ковырялись. В результате родилось удивительное уголовное дело против типографии по статье 171 «Незаконная предпринимательская деятельность». Она заключается в том, что типография, оказывается, работала без внимания лицензии по работе с пожароопасными объектами. Типография этой много лет, она всю жизнь работала, не знала, что нужна такая лицензия. Они возбудили уголовное дело, что в типографии нету вот этой лицензии. И в рамках этого дела, внимание, арестовали тиражи продукции СПС общим количеством. 14 миллионов газет и примерно 14 миллионов календарей, листовок и так далее. Собственно говоря, это все тиражи наших календарей и листовок на всю Россию в Подольске и значительная часть газеты на Центральную Россию.
Свои проблемы возникли и у коммунистов. В Омской типографии еще 18 октября изъяли компьютеры и оборудование. Работа предприятия, на котором должны были печатать агитационные материалы КПРФ, остановлена. По словам секретаря ЦК КПРФ Олега Куликова, часто коммунистов необоснованно обвиняют в подрыве конституционного строя страны. Даже книгу анекдотов от Геннадия Зюганова пытаются запретить.
Даже анекдоты от Зюганова были оценены как подрывающий конституционный строй и дискредитирующий президента. У нас снимают рекламу с бортов транспорта, практически везде с нами договора разорвали. Запрещают использование наружной рекламы. Я считаю, что очень тяжелая кампания. Но меня что удовлетворяет, что все наши региональные организации от этого еще более сплотились. Они поняли, что такое жесткий прессинг, жесткая политическая борьба. Как бы сталь закаляется, так и наши партийные организации тоже закаляются в этой избирательной кампании.
Проблемы с распространением агитационных материалов возникли также у ЛДПР. Их наружную рекламу снимают, завешивают тряпками и газетами. У «Яблока» в Барнауле уволили лидера алтайского отделения партии и главного организатора массовых акций протеста в городе. И «Справедливой России». Автобусы с наружной рекламой в Санкт-Петербурге не пускают на маршруты. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Считаете ли вы, что предвыборная кампания в России идет честно? Такой вопрос наш корреспондент Александр Валиев задал прохожим на улицах Челябинска.
Я считаю, что в принципе все честно. То есть грамотно проведена реклама предвыборная. Мне кажется, уже народ определился, за кого он будет голосовать.
Настоящие выборы предопределены уже Москвой. Реклама вся построена на поддержании Путина, что совершенно как бы неправильно. Права выбора уже как бы никого и нет. И на выборы совершенно идти не хочется. Это формальность остается просто.
Если говорить о форме, то да, возможно, выборы проходят нечестно. Но если говорить о сути, то эти выборы отражают отражают реальное настроение в российском обществе. Предвыборная кампания, я считаю, точно так же отражает настроение. В общем и целом, она отражает настроение. По форме я согласен, что очень много допускается, ну, мягко говоря, шероховатостей.
Меня не интересует предвыборная кампания, то есть я знаю, кто победит, и, то есть я не интересуюсь этим вопросом. Для меня уже заранее все ясно. И меня это устраивает.
Ну, мне это не волнует. Ну, просто не волнует. Не хочу я об этом задумываться. Я голосую против всех.
Я точно знаю, как это все проходит. В списке голосующих районов все подписываются, кто где работает, все знакомые, все подписались, радостно проголосовали за Единую Россию. Точно знаю, что наш кандидат теперь точно победит. Точно.
Это так, крысиные бега. То есть смысла нет. И у нас есть тот, кто победит. А остальное это так, они между собой просто возятся.
Я не заметила предвыборной кампании. Я за этим не слежу. Меня это абсолютно не волнует.
Предвыборная кампания идет нечестно. Это сугубо личное мнение. Оно основано на некоторых знаниях, связанных с предвыборной кампанией. Одна из партий ездит по ушам своим потенциальным избирателям.
Ход предвыборной кампании меня устраивает. Я не вижу ничего отвратительного. И поэтому пойду голосовать.
Предвыборная кампания идет нормально, честно и вполне. И я пойду голосовать.
Уже все куплено, все продано. Какая у нас Россия? Либо кто-то купил, либо кто-то продал.
Я на выборы пойду, а как она проходит, как-то особо не интересуюсь. Ну, как бы я уже решил для себя все, за кого буду голосовать. И как бы мне интересно там, как они теперь будут бороться, что делать.
Может сказать, что она проходит честно? Наблюдателей много, которые за этим все следят?
Считаю, что нет. Хотя вроде как эту предвыборную кампанию хотят сделать более прозрачной, тем не менее, думаю, что в верхах цифры сводятся по-другому.
Есть партия власти, которая взяла на себя ответственность. Эту партию президент поддерживает. Что еще надо?
Так челябинцы отвечали на вопрос, считаете ли вы, что предвыборная кампания в России идет честно. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Ученые вывели выносливых супермышей. Описано полярное сияние нового типа. В джунглях Амазонии открыта гигантская свинья. На волнах Радио Свобода самое интересное из мира науки и Ольга Орлова.
Генетики из Американского университета Западного резервного района в Кливленде получили новую линию мышей. По сравнению со своими обычными сородичами, животные отличаются исключительной выносливостью, плодовитостью и продолжительностью жизни. Так, например, на бегущей дорожке супермыши за 6 часов без перерыва проходят 6 километров. А потомство у выведенных грызунов появляется в среднем в 2,5 раза чаще, чем у простых мышей. Секрет их физических свойств в том, что они потребляют на 60% больше пищи, чем обычные мыши, используют в качестве источника энергии в основном жирные кислоты и практически не производят молочную кислоту, которая служит веществом усталости в мышцах. Подобные изменения в их метаболизме удалось внести американским генетикам путем увеличения производства всего одного фермента. Исследователи из университета Джона Хопкинса теоретически предсказали новый тип полярных сияний, названный дождевым. Обычное полярное сияние происходит в кольцевых зонах вокруг полюсов нашей планеты. Американские ученые обнаружили, что в окружностях внутри этих колец тоже наблюдаются полярные сияния, но особого рода. Они вызываются взаимодействием магнитных полей Земли и Солнца, образующих магнитный коридор, через который электроны, как дождь, стекают на Землю. Раньше считалось, что энергии этих электронов недостаточно, чтобы вызвать полярное сияние. Однако последние измерения показали, что это не так. В потоке электронов зарегистрировано большое количество частиц с энергией до нескольких килоэлектроновольт. Эти электроны должны вызвать полярное сияние непосредственно над полюсом. Теперь прогнозы ученых будут проверяться полярными экспедициями. Новый вид дикой свиньи пекари, обнаруженный и описан в дождевых лесах Амазонии, недалеко от бразильского города Манаус, нидерландским зоологом и путешественником Марком ван Росмаалином. За свои размеры свинья получила научное название пекари максимус, пекари крупнейший. Взрослое животное достигает 130 сантиметров в длину. Нидерландский ученый не только описал новый вид, но и прочитал с группой коллег некоторые последовательности из его генома. Это позволило более точно определить филогенетические связи этого вида.
Ольга Орлова и новости науки в эфире Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в 9». Международный театральный фестиваль «Балтийский дом» временно переезжает из Петербурга в Москву. С 29 ноября по 6 декабря на сцене театра имени Мейерхольда он показывает датские спектакли. Директор театра и фестиваля «Балтийский дом» Сергей Шуб рассказал о его программе Марине Тимашевой.
Не успели московские театралы вернуться из Петербурга с фестиваля «Вестник Рошус», проведенного Балтийским домом, как сам Балтийский дом решил временно перебраться в Москву. Впервые он поступил так 4 года назад, посвятив московскую программу 300-летию родного города. Соответственно, она была составлена спектаклями петербургских театров. Второй фестиваль 2005-го назывался «Литовский акцент». Его героями стали режиссеры Эймунтас Некрошус, Оскар Скоршунова и Цезарис Груженис. В 2007-м Балтийский дом перешел на датский акцент. Впервые в Москве, да и вообще в России, окажутся знаменитые коллективы «Отель Проформа» и «Данстеатр», а заодно покажут спектакль «Путешествие Нильса Клима». Он сделан режиссером Вадимом Фессоном и компанией «Комик Трест» в содружестве с датскими актерами по роману, написанному в 17 веке Людвигом Хольбергом. На мой вопрос, как складывалась программа фестиваля, отвечает директор театра «Балтийский дом» Сергей Шуб.
Мы очень давно хотели привести сюда легендарный коллектив «Отель Проформа». Это театр-лаборатория, где играют актеры из разных стран, где очень разные проекты и в театральные версии, и музыкальные, и пластические видео. И вот очень давно, 3 года, мы все выпасали, что ли, вот эту компанию. Наконец мы договорились, что мы привезем спектакль «Теремин», спектакль о русском инженере. И оказывается, что это некая такая легендарная история, легендарная личность. Но когда мы приехали в Данию, нам приготовили, значит, очень большую программу, и нас стали гонять по театру. Мы с удовольствием стали гоняться, и мы увидели несколько интересных спектаклей. И в итоге мы вот отобрали пару к отелю «Проформа» «Театр современного танца». Это один из ведущих танцевальных коллективов Дании. Впервые, опять же, это будет в России. И третий спектакль – это совместный проект «Комик Треста» с датскими артистами «Подземное путешествие Нильса Клима». Думаю, что это будет, как всегда, интересно всем, кто вообще любит яркое, неожиданное современное театральное искусство.
По окончании московских гастролей «Балтийский дом» уже в Петербурге на своем месте приступит к работе над спектаклем «Алые паруса», главные роли в котором сыграют Донатас Банионис и Эльжбета Латинайте. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:45. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этой минуте.
Радио Свобода. Новости.
В столице Дагестана идет штурм дома, где, по данным правоохранительных органов, укрылись боевики. У берегов Крыма из-за сильного шторма потерпели бедствие по меньшей мере 9 судов, 7 из которых российские. В Тбилиси сегодня состоится второй раунд переговоров между властями Грузии и оппозицией. Президент Пакистана Первез Мушарраф обещал провести всеобщие выборы до 9 января, но намерен при этом сохранить в стране режим чрезвычайного положения. В Риме более 200 футбольных болельщиков атаковали полицейские казармы и устроили беспорядки после того, как полицейский застрелил фаната римского клуба «Лацио», пытаясь прекратить драку после матча. В Турции против 8 солдат, недавно отпущенных курдскими боевиками из плена, выдвинуты обвинения в нарушении воинской дисциплины. На президентских выборах в Словении, по предварительным данным, победил представитель левых партий Данило Тюрк. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». Юрий Лужков подписал указ о повышении цен на услуги ЖКХ в Москве. В Санкт-Петербурге открыто движение по Синопской набережной. Эти и другие новости двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Москва. Юрий Лужков подписал постановление о повышении стоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства в среднем на 17% с нового года. И после этого повышения москвичи все еще не будут оплачивать услуги в полном объеме, как и сейчас, когда расходы ЖКХ более чем на треть компенсируются из городского бюджета. Пока москвичи платят 64% от стоимости услуг. Петербург. Сегодня состоится торжественное открытие движения по Синопской набережной. Больше года этот участок дороги был закрыт на ремонт, продолжавшийся дольше запланированного из-за непредвиденных работ. При вскрытии плит на участке между мостами Александра Невского и Петра Великого обнаружились пустоты. Там песок укреплений вымыло наводнениями, а деревянные заграждения сгнили. На отремонтированном участке протяженностью 1650 метров теперь организовано восьмиполосное движение. Москва. Теплоэлектроцентраль «Международная» для обслуживания делового центра «Москва-Сити» введена в эксплуатацию. Она строилась полтора года, почти вдвое быстрее обычного. Она компактнее аналогичных по мощности ТЭЦ в 5 раз, строилась на средства инвесторов и обошлась 180 миллионов долларов. Петербург. Коалиция «Другая Россия», в состав которой в Петербурге входит около 30 оппозиционных организаций, определила день проведения марша несогласных. Организаторы намерены провести его 25 ноября по маршруту от Дворцовой до Исаакиевской площади. Впрочем, по поводу конечной точки марша его устроители готовы договариваться с властями. Основная тема марша несогласных – предстоящие выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Москва. В подмосковной Щербинке обманутые соинвесторы компании «Стройметресурс», а именно 6 строительных объектов по улице Овражной, не дождавшись возобновления строительства после многочисленных акций протеста и обращений к властям всех уровней, провели необычную акцию. Они обратились к священникам с просьбой осветить нестроящиеся объекты, отслужить службу и помолиться за 2000 семей, которые 6-й год не могут получить свое оплаченное жилье.
«О, еже благословите доброе намерение рабов своих, и благоизволите благополучно начать и спешно, кроме всякого препятствия, во славу свою скончать, силу и действием, и благодатью Пресвятого Духа Господу помолимся. Господи, помилуй».
Петербург. Для граждан России, не имеющих определенного места жительства в пределах Российской Федерации, к выборам 2 декабря в городе создан отдельный избирательный участок по адресу набережная канала Грибоедова, дом 76. Москва. 14 ноября в Москве официально откроется визовый центр Франции, формально действующий почти полгода. В адаптационный период этот центр показал, что новая система позволяет уменьшить сроки обработки документов и улучшить условия приема граждан. Визовый центр открыли, когда выяснилось, что французское консульство не справляется с потоком заявок на визы. По оценкам Ассоциации туроператоров России, из-за этого в прошлом году Франция недосчиталась примерно 20% российских туристов. Новости Москвы и Петербурга, 12 ноября, Вера Володина.
Еще об одной московской теме подробнее. Как живут и выживают пожилые люди, находящиеся на полном обеспечении государства? Можно ли признать удовлетворительной ситуацию в столичных домах престарелых? Выполняются ли требования пожарной безопасности? Еще раз задуматься об этих вопросах заставил страшный пожар в доме престарелых в Тульской области, в результате которого на прошлой неделе погибли более 30 человек. Рассказывает Ольга Беклемищева.
Сколько всего людей в Москве коротает одинокую старость на государственном обеспечении? Есть те, кто живет в домах-интернатах, а есть и те, кто находится на домашнем обслуживании силами социальных работников. Так называемое надомное обслуживание – это люди, у которых нет родственников, или родственники, которых от них отказались, и с ними тоже может многое плохое случиться в промежуток от одного визита соцработника до другого. Цифры знает Павел Каменский, заместитель начальника департамента соцзащиты города Москвы.
Цифра вот порядка там 17 тысяч.
17 тысяч, да.
17 тысяч.
И 140 на надомном, да, тысяч?
Да.
Вообще почти город такой, большой город.
Да, ну конечно, это большой очень объем.
Город одиноких внутри Москвы не остается без внимания Департамента соцзащиты. Другой заместитель начальника департамента, Ольга Михайлова, рассказывает.
Люди делятся в зависимости от их медицинского статуса.
Ну да.
И потому они как бы опасны для общества и не опасны. Поэтому дома-интернаты есть для психхроников общего профиля и там пансионат для ветеранов труда. Несколько там у них категорий. И у нас есть, по-моему... Это они городского учреждения, но они располагаются в Московской области.
А подчиненность московская, да?
Подчиненность московская.
И деньги тоже московские.
И деньги московские.
То есть нельзя сказать, что вот их там отвели в области, и они там бедствуют.
Это наше учреждение, а никто не бедствует. У нас такие, они очень высокого уровня. Сейчас у нас, если взять наше учреждение соцобслуживания стационарное, и наши больницы, к сожалению, это вообще небо и земля просто.
То есть даже лучше, чем в больнице?
Ну, это, знаете, вот не потому что, а где-то это на порядке. Вот у нас были в декабре немцы, и я их возила в один из наш дом, который, он, конечно, самый последний, там плюс, он такой, знаете, софинансирование, новые формы, там и государственные, и частные привлечения. Это 5 звезд.
А за всей этой работой надзирают депутаты городской думы. Председатель комиссии Думы по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев сказал, что последний отчет департамента перед депутатами был 22 октября. Михаил Иванович, скажите, пожалуйста, вот рассматривался ли на городской думе вопрос о престарелых, которые стоят на государственном таком обеспечении, в стационарах, и какие есть вот сведения в законодательной власти об этих людях?
Последний раз мы рассматривали 2 недели назад, когда слушали вопрос о социальной защите населения города Москвы. И рассматривая в целом вопрос социальной защиты, мы рассматривали этот вопрос с 2 позиций. Позиция первая. В каком состоянии на сегодняшний день они находятся?
И в каком?
Выполняются ли все требования, связанные с пожарной безопасностью, просто с безопасностью, с обслуживанием? Значит, отчеты соответствующих руководителей нас заверили, депутатский корпус, что у них таких ЧП не должно произойти. Гарантии, конечно, никто не дал, что 100%, но тем не менее, этим вопросам особое внимание уделяется. И вторая проблема. Вторая проблема, связанная с финансированием. Дело в том, что много несчастий происходит именно из-за того, что на это не выделяются деньги.
Совершенно верно.
И сейчас при рассмотрении бюджета города Москвы мы специально заострили внимание по размеру выделяемым этим учреждениям бюджетных городских средств на их работу, на их достойное содержание, на питание, кстати.
А скажите, какая у нас норма питания вот по деньгам?
Знаете, я не помните, могу вот, да? Сейчас, но вот на этот вопрос, мой лично был задан вопрос такой. Мы знаем, что цены на продукты подскочили в сентябре, в октябре месяц существенно. Хватит ли денег по новым ценам на закупку продовольствия? Не ухудшится ли качество пожилых людей, да и детей, пребывающих в соответственных государственных учреждениях?
И что вам ответили?
Никаких проблем не будет. До конца года выделено еще дополнительно порядка 30% средств на то, чтобы все вот эти рост цен не ощутили подопечные.
Михаил Иванович, а ваше личное впечатление, вот людям, которые работают в Московском департаменте социальной защиты, в этих вопросах можно верить?
Мой опыт такой. Спокойно к этим вопросам нельзя относиться. Только успокоились, так тут же что-то происходит.
Понятно.
Но те люди, которые работают в наших этих учреждениях, это опытные и преданному этому делу люди в большинстве своем. То есть у меня уверенность, что в этих учреждениях не случайные люди есть, она подтверждена еще одним фактом. За последние, предположим, 4 года мы больше чем в 2,5 раза повысили заработную плату людям.
Это был Михаил Антонцев, депутат городской думы. Так что с московскими домами престарелых более-менее все в порядке. Не все в порядке с нами. 60% подопечных департамента социальной защиты – это старики, имеющие детей или близких родственников, но тех, которые отказались за ними ухаживать. Ольга Беклемищева для Радио Свобода, Москва.
Завершает «Свободу в 9» московская афиша. Самые интересные спектакли, лучшие выставки и концерты, кино, достойное вашего внимания, сегодня, понедельник, 12 ноября.
Театры. Театр нации на сцене театра «Новая опера» представляет спектакль «Иванов». Чеховскую пьесу поставил режиссер из Германии Димитр Гочев, а сыграл прославленный немецкий коллектив «Volksbühne». Большой театр этим вечером показывает Евгения Онегина. Оперу Чайковского поставил Дмитрий Черняков. В главных ролях Екатерина Щербаченко, Владислав Сулимский и Эдвин Гудвин. Концерты. В клубе «Дом» сегодня концерт знаменитого американского авангардного гитариста Марка Рибо, игравшего за свою карьеру с такими музыкантами, как Том Уэйтс, Джон Зорн, Элвис Костелло и Мариан Фейтфул. Последний раз Рибо приезжал в российскую столицу совсем недавно, чтобы выступить на презентации нового альбома группы «Аукцион», в создании которого он принял непосредственное участие. А в Доме композиторов вечер, посвященный 70-летию классика российской электронной музыки Эдуарда Артемьева. Артемьев известен, в частности, как автор музыки к трем фильмам Андрея Тарковского «Солярис», «Зеркало» и «Сталкер». В его активе также сотрудничество с другими известными режиссерами – Вадимом Абдурашитовым, Андреем Кончаловским и Никитой Михалковым, в том числе в последнем фильме режиссера «12». Выставки. Скоро в Москве впервые выступит один из самых необычных рок-музыкантов на мировой сцене Мэрилин Мэнсон. А накануне концерта в галерее Марата Гельмана в Центре современного искусства «Винзавод» открывается выставка его картин. Мэрилин Мэнсон начал заниматься живописью намного раньше, чем стал знаменитым музыкантом, и сейчас ради занятий живописью нередко оставляет музыку. Кино. В клубе «Подмосковье» сегодня показывают фильм Франсуа Трюфо «400 ударов». Рекомендует Мумин Шакиров.
«400 ударов» — это не только один из самых главных фильмов французской новой волны, но и первый фильм режиссера Трюфо, который был известен до этого как чертовски опасный и колючий кинокритик из журнала «Каюда Синема». В этой картине дебютировал один из любимых актеров французского мастера Жан-Пьер Лео. Он сыграл 12-летнего подростка Антуана Дуанеля. Его мать занята личной жизнью, и у нее нет ни времени, ни желания вникнуть в проблемы сына. Отчим человек слабохарактерный, не имеет влияния ни на жену, ни на сына. Учитель лишь наказывает мальчика. Антуан и его приятель все реже посещают школу, сбегают из дому. Будучи пойманным, Антуан планирует новый побег. Фильм «400 ударов» о событиях, происходящих в жизни мальчика, о несправедливости, боли, выпавших на его долю. Трюфо относится к Антуану с теплом и состраданием, как к ребенку, вынужденному жить в предполагаемых обстоятельствах.
Московская афиша. Каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался. Следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Михаил Косторов. И не пропустите после выпуска новостей через 7 минут прессинг. Ведущие программы Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов обсудят актуальные события недели, а в качестве главных тем выделят завершение футбольного чемпионата России и философско-социологические аспекты большого спорта. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Предлагаю провести президентские выборы уже 5 января 2008 года.
По сути дела, нам объявлена война.
Бориса Пантелеева, который в последнее время активно защищал бунтовавших заключенных, остановили на улице сотрудники
милиции. В организованном Латвийской Федерации пенсионеров митинге приняли участие также учителя, полицейские и работники здравоохранения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».